способности и за те возможности, которые мы имеем в помазании Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление и препятствия Твоему Святому Духу. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направляй нас в сегодняшней встрече Духом Твоим Святым, Духом истины настав нас на всякую истину. И возвещай каждому из нас будущее. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь нас. И мы принимаем помазание на свой ум. Помазание Божьих способностей и Божьих возможностей понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы просим Тебя, направляй наши мысли и слова. А мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоей да расторгнутся всякие узы тьмы, всякие душевно слепой да получает свое прозрение, а измученный да отпускается на свободу. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Святого да сокрушает всякое бремя, всякое ярмо рабства проклятий. Мы принимаем и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас помазание Твоего Святого Духа делает нас способными понимать и принимать больше. И мы не останемся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Тобой, наставлены Духом Твоим Святым. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоей силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня вторая встреча, посвященная теме «Дары Духа Святого». И давайте напомним некоторые основные моменты из уже пройденной нами встречи. Это первая встреча, где мы с вами формировали основания для изучения темы «Дары Духа Святого». Мы говорили с вами о наследстве и говорили с вами о даре. То есть наследство, как мы говорили на прошлой встрече, оно имеет место по причине милости Божией. Наследство, которое мы имеем в Иисусе, оно имеет причину или место по причине милости Божией. Также и слово «дар», которое мы рассматривали, мы отметили, что дар – это в первую очередь воля изъявления дарящего. То есть дар невозможно заработать, дару невозможно заслужить. Поэтому, когда мы используем такой термин, как «дары Духа Святого», то мы должны правильно понимать, что это не является тем, что дано нам как награда за какую-то нашу работу или оплата какого-то нашего труда. Дар есть дар. Это воля изъявления дарящего. И также на прошлой встрече мы говорили, что если вы хотите быть благодарными дарящему, то все, что вы должны сделать, это принять и применять, что доставляет огромную радость тому, кому, кто вам подарил. Хорошо. То есть на прошлой встрече мы начали с вами формировать основания для правильного понимания этих слов, и в дальнейшем использовании нам уже будет более глубоко ясно, о чем они говорят. Сегодня мы продолжим с вами формировать основания для материала, который мы будем еще рассматривать. Сегодня хочется отметить и поговорить о той личности, дары которого мы будем рассматривать, о Духе Святом. Возникает вопрос, зачем нам сейчас говорить о Духе Святом, когда тема «Дары Духа Святого»? Ну, дело в том, что есть одна из серьезных причин для правильного изучения как Духа Божьего, так и Его даров. Это уже существующее разнообразие представлений как о Духе Святом, так и о дарах Духа Святого. Ну, скажем так, это еще не самая основная причина, которая может мешать. Основная причина все-таки – это уже существующее в голове знание. То есть разнообразие знаний в голове во многом становится препятствием для правильного понимания как Духа Божьего, так и Его даров. Поэтому хотелось бы продолжить формировать основание, чтобы содержимое нашего ума имело необходимые знания и содержимое нашего ума не препятствовало, а содействовало в изучении уже определенной темы – дары Духа Святого. Поэтому давайте мы с вами поговорим о Духе Божьем и отметим некоторые основные моменты, которые помогут нам в изучении темы даров Духа Святого. Что мы можем первое как бы отметить и о чем сказать? Что Бог триедин. То есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И каждый из них является божественной личностью. Что значит личность? То есть он имеет в себе качества, но при этом, что имеющие в каждой личности качества, они включают в себя качества всех трех божественных личностей. То есть Дух Божий, которым будем часто упоминать, он обладает качествами и Отца, и Сына. При том, что каждая из них является личностью. Все три ипостаси Святой Троицы, они равны в своем достоинстве. И Библия говорит, что три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И Писание говорит, что все сии три суть едина. Это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Едино. Они имеют в себе одинаковые качества. То есть мы не можем кого-то отделить, выделить, отметить, что у кого-то больше, а у кого-то меньше. Кто-то важней, а кто-то менее важный. Также можно уверенно сказать, что все известные нам из Писания 14 имен Бога, которые встречаются в Новом Завете, применимы каждой личности Троицы, которая явлена в Боге Отце, Сыне и Святом Духе. Поэтому даже из того, что мы уже сказали, становится понятно, что рассматривать Дух Божий отдельно от Бога или от Сына Божьего у нас просто с вами не получится. Если мы начнем сейчас изучать с вами Дух Божий, Дух Святой, нам придется изучать все качества Бога, ну и, естественно, каждая из ипостасей. А это говорит о том, первое, что я хотел бы отметить в изучаемой теме, что дары, о которых мы будем говорить в Писании, это не только дары Духа Святого, как принято использовать, дары Духа Святого. Это дары человеку от Святой Троицы в целом. Вы скажете, а какая разница? Огромная разница. Я, когда я работал над этой темой, я сам был просто удивлен. Действительно, почему мы в основном говорим дары Духа Святого? Хотя можно сказать дары Божьи, дары Троицы. И это как бы в целом рассматривается, что это не только то, что дано нам Духом Святым, а это в целом. Потому что основное, кто является причиной того, что у нас есть дары, это все-таки Иисус. В Писании написано, что Он дал дары человекам. Он умолил Отца, и Он дал дары человекам. То есть во многом это связано с Иисусом. Естественно, во многом это связано с Богом. То есть я бы сказал так, что дары в Писании – это не только дары Духа Святого. Это дары человеку от Святой Троицы в целом. От Святой Троицы в целом. И это сразу начинает разворачивать интересное, скажем так, знание в отношении даров. Потому что иногда дары рассматриваются как только, знаете, что-то необходимое для служений только, а не для жизни в целом. А когда мы начинаем смотреть это с такой позиции, что это дары Троицы, это дары и Бога Отца, и Бога Сына, и Духа Божьего, то у нас формируется правильное представление в целом к дарам Духа Святого. Я сейчас не говорю о дарах служений, я говорю о дарах Духа Святого. Следовательно, конечно, если мы сейчас с вами начнем изучать все, что связано с Богом Отцом, с Сыном Божьим, с Духом Божьим, у нас это у нас просто займет очень много времени. Поэтому мы с вами возьмем одно из качеств Духа Божьего, Бога, чтобы глубже увидеть тот материал или ту тему, и именно возьмем то качество, которое поможет нам в дальнейшем изучении материала о дарах Духа Святого. Это очень интересное качество Бога, и в изучении даров Духа Святого оно очень нам поможет. Это качество всемогущества Бога. Всемогущество Бога. Одно из толкований слова «всемогущество» — это неисчерпаемая сила, не имеющая, никаких мыслимых ограничений. Другими словами, безграничная сила. Еще раз. Всемогущество — это неисчерпаемая сила, не имеющая никаких мыслимых ограничений. Другими словами, безграничная сила. В библейских словарях эта сила всемогущий. Ну там, в общем-то, говорится так, что всемогущий — это Шаддай, и соединяясь с Богом, начинается с элемента Эль-Шаддай. Оно названо как одно из имен Бога в Танахе. То есть не просто написано всемогущий, а Бог всемогущий. Эль-Шаддай. Другие трактования слова всемогущий говорят прежде всего о могуществе. А могущество означает способность реализации, возможность по отношению к действительности. То есть речь идет о всемогуществе, то есть он обладает всем, могущий все. Говоря о Боге, он есть мера всего действительного и всего возможного. То есть всякая возможность реализации его возможности. Это всемогущество. Всякая возможность реализации его возможности. То есть нет никакой силы, возможности, которая бы могла его ограничить. Он может то, что пожелает. Мы говорим о всемогуществе. Божье могущество превосходит все прочие могущества. Он не ограничен и не обусловлен всеми другими возможностями. Он Господь всех господ и Царь всех царей. И в основном все крупнейшие религии приписывают все могущества только одной личности – Богу, следовательно, и Его Сыну, следовательно, и Духу Божьему. Но вы знаете, как ни странно, всемогущество Бога стало основной причиной множества крайностей, как не только среди неверующих, так и среди всех трех религий. То есть термин «всемогущество» верующими стал использоваться для обозначения различных представлений о природе этого свойства Божьего. Одни считают, что всемогущество Бога позволяет ему приступать им же установленные законы. Я думаю, что вам это знакомо. Я часто встречаюсь с этим, как верующие своими же словами опровергают. Они говорят, что Бог делает то-то, то-то. Тем самым опровергают какие-то Богом поставленные установления. Но он Бог всемогущий, он не станет себя ограничивать, поэтому он может делать все, даже приступать к свои установления. Поэтому некоторые говорят о том, что всемогущество Бога позволяет ему приступать им же установленные законы, правила и уставы. Другие считают, что всемогущество Бога позволяет ему взаимодействовать с сатаной в вопросах обучения людей, смирение их или наказание. Третьи считают, что всемогущество Бога позволяет ему делать абсолютно все, что ему захочется, независимо от уже заключенного им как Ветхого, так и Нового Завета. И в оправдание своих доводов они говорят: если он этого не может сделать, или если он чего-то не может сделать, тогда какой же он всемогущий? То есть мы видим, как люди сами себя поймали на этом слове, абсолютно не вникая в значение этого слова. Вот почему мы его и решили разобрать в этом материале. Конечно, в том, что они говорят, что он всемогущий, как же он не может что-то делать, есть определенная логика. Вот. Но опять-таки, всемогущество Бога не говорит о том, что он будет отменять установленные им правила, законы и уставы. Поэтому я хочу отметить некоторые важные моменты, и я думаю, что есть вещи, которые вам нужно записать. Всемогущество действительно снимает ограничения с того, кто всемогущий. Но ими не учтена вот одна истина, которую мы сейчас отметим. Того, что он всемогущий Бог, не отменяет свое всемогущество, и он принял определенные решения и дал обетование участникам завета с ним. Слышите? Всемогущество Бога не отменяет его решение и обетование, которые он дал участникам завета. То есть его всемогущество направлено на реализацию, то есть дав обетование или приняв какие-то решения, записав их в Библии, это говорит о том, что он всемогущий на их исполнение. Но он не будет приступать лишь по одной простой причине. Потому что в этом направлении он принял такое решение или дал такое обетование. Это не значит, что он ограничен. Это его воля изъявления. Не делать наоборот. Есть еще одна группа, которая на основании Писания говорят о том, что Бог не всемогущий, так как Он не может грешить. То есть Он не может отменять то, в чем Он поклялся. А если Он чего-то не может, значит Он не всемогущий. Они отмечают, что большая часть повествования Ветхого Завета описывает общение Бога с созданиями посредством убеждений, а не суверенных действий. Он только в некоторых случаях применяет суверенно силу. То есть Бог общается с человеком. Но и в Новом Завете они берут разнообразные стихи, которые по их представлению указывают на ограниченность Бога и Божьих возможностей. Например, это известное всем изречение апостола Павла в том, что Бог не может лгать. Написано: невозможно Богу солгать. Также, что они говорят, что Бог не всемогущий, потому что Он не может умереть. Он не может не быть вечным. Он не может не перестать быть Богом. То есть, конечно, это удивительно смешные какие-то утверждения или попытка доказать, что Бог не всемогущий. И, конечно, стоит заметить, что при наличии в Писании, используя их именем стихом, в том же Писании все так же есть много стихов, которые приписывают Богу всемогущество. Бытие 17 глава, 1 стих. «Господь явился Аврааму и сказал: „Я Бог всемогущий“». А в книге Иеремии 32:27 написано: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Так при наличии в Писании стихов, якобы ограничивающих, и стихов всемогущества Бога, у этой группы людей, в которые в основном входят философы и религиозные богословы, возник так называемый термин «парадокс всемогущества». Тоже интересное для изучения. Рассматривая тему всемогущества, я рассматривал разные стороны Божьи. И меня удивил вот этот сам парадокс всемогущества. Что включает в себя парадокс всемогущества? ряд парадоксов, имеющие, я прочитаю вам просто определение парадокса всемогущества, потому что вам нужно услышать это. Возможно, кто-то читал об этом, но кому-то, возможно, будет интересно. Ряд парадоксов, имеющих отношение к вопросу о том, что может сделать всемогущее существо, в особенности, может ли существо, которое в состоянии выполнить любое действие, сделать что-то, что ограничило бы его в способности выполнять действие. То в чем заключается парадоксальность? Она заключается в следующем. Если существо выполнит такое действие, которое ограничит его собственную способность выполнять действие, следовательно, существо уже не будет всемогущим. То есть, другими словами, если существо не может ограничивать свою способность выполнять действия, то оно не может выполнять самоограничивающие действия и поэтому не является всемогущим. Уловили, в чем парадокс? Парадокс состоит в том, что если ты всемогущий и не можешь сделать что-то, чтобы тебя ограничивало, значит, ты уже не всемогущий. А если ты можешь сделать то, что тебя будет ограничивать, значит, ты тем более не всемогущий будешь. Вот парадокс. То есть исследование философами, богословами в Писании вопроса, что Бог может совершить абсолютно любые действия по причине невежества Его путей и водительства Духа Святого, а также мудрости Божией земной, продолжает рождать парадоксы. Они сами себя запутывают. То есть именно логически они были уловлены в свою же логику. Но Бог, вопреки их земной, многоискаженной логике, не будет создавать такую ситуацию, которая была, положила предел его могуществу. Это им как раз и не поддалось их логике. Поэтому пытаться развивать теорию, обосновывающую наличие или отсутствие всемогущества Бога, они тем самым совершают ошибку. Все их заключения и действия с помощью законов логики, они сводят их к тому, что они сами загоняют себя в угол. То есть быть всемогущим значит во многом быть вне земной логики. Тем более мудрость Божия в Писании дает человеку понять, что всемогущество Бога предполагает, запишите себе это, всемогущество Бога предполагает, что не существует ни в какой форме того, над чем бы не существовало могущество Бога. Не существует ни в какой форме того, над чем бы не существовало могущество Бога. Если Бог создает что-либо вне своего могущества, значит, Он сотворит нечто, над чем у Него не будет власти. Таким образом, Он выйдет за рамки собственного всемогущества. Но Бог не может перестать быть Богом, а следовательно, Он не может перестать быть всемогущим. Он Бог. Бог тогда Бог, когда Он всемогущий. А это нас подводит к следующему, что Бог не будет планировать или не будет творить того, что вне Его могущества. Бог не будет планировать или творить того, что вне Его могущества. Вы начинаете уже понимать, к чему мы подходим. Что Бог не будет планировать или творить того, что вне могущества Его Духа, вне могущества Его Сына. Бог не будет этого планировать или творить. Хотя согласно определению слова «всемогущий», значит, что Бог может делать все. Но это определение вовсе не говорит о том, что Бог будет делать абсолютно все, как им, логикам, того хочется. Он мудрый, всемогущий Бог. Поэтому еще раз отмечу. Бог не будет планировать и творить того, что вне Его могущества. Продолжая говорить о всемогуществе, давайте мы немного затронем вопрос силы Бога и в Его всемогуществе. Так как некоторые группы людей считают, что Бог есть некая суверенная сила сама по себе и только. Бог есть сила и все. Кстати, многие так его рассматривают. Но Бог не есть только сила сама по себе. Вы знаете, если бы Бог был только суверенная сила сама по себе, а это нечто, а именно только таким Он и был, то это нечто было бы силой, желающей быть лишь силой самой по себе, стремляющейся постоянно утвердиться и господствовать в таком качестве, над всем, не давая никому свободы выбора. Еще раз отмечу, если бы Бог был только сила сама по себе, ничего другого, вот сила, Бог – сила, то эта бы сила постоянно стремилась только к одному, к тому, чтобы господствовать и никому не давала права выбора. Могущественная сила сама по себе может стремиться только к одному, к господству. Как сказал один человек, мощь сама по себе есть зло и конец всего. Но всемогущий Бог не сам по себе. Это очень важная мудрость. Он триедин. И поэтому его могущество есть противоположность силе самой по себе. То есть Писание не ведет речи о силе или могуществе Бога, о его проявлении, о его победах, вне связи с понятием права выбора или справедливости. То есть в Писании мы видим, что могущество и сила Бога, изначально есть могущество и сила Бога, которые в самом себе есть полнота любви. А особенно хорошо видно из них Нового Завета. Также это видно из первого послания Иоанна, где говорится много о любви Божией. То есть всемогущество Бога во всем направлено на реализацию Его любви. Это тоже особенно хочется отметить. Вы начинаете понимать, что если всемогущество Бога направлено на реализацию Его любви, то, следовательно, и все, что исходит от Бога, оно направлено на реализацию Его любви. В 1 Иоанна 4 глава 8 стих написано, что кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И Его дары есть также проявление Его любви. Его всемогущество и проявление даров также есть направлено на проявление Его любви. И Писание так и говорит. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Это 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Следовательно, мы можем с вами утверждать, уже на основании того, что мы говорили, всемогущество Бога, и что Бог никогда не действует вразрез или не планирует что-то вразрез с тем, что, кто Он есть. Мы можем с вами уже говорить о том, что Дух Божий творит и утверждает волю Божию. То есть все, что будет исходить от Духа, оно также будет направлено на утверждение воли Божией. Воля Божия во многом есть любовь. Следовательно, все, чего нет воли Божией, в Его плане, в Его Духе, Дух Божий не будет творить и утверждать, а следовательно, Он будет это устранять. О, вы начинаете больше понимать. Скажите, в Божьем плане есть, чтобы мы находились в невежестве? Нет. Вот почему мы имеем такой дар, как слово знание, слово мудрости. То есть вы начинаете просто вот эту всю глубину больше видеть. Я верю в это. То есть Дух Божий творит и утверждает волю Божию. Поэтому все, чего нет воли Божией, все, чего нет в плане Божьем, его Дух будет устранять. Вы начинаете понимать, что дары Духа Святого – это своего рода как определенные органы нашего Духа, которые помогают нам ходить в воле Божией без ограничений. Без каких-либо ограничений. То есть то, что мы с вами называем ограничением, это что иное есть, как то, что принес на землю грех. А следовательно, он рассматривает это как незапланированное, то, чего Бог не планировал, то есть как препятствие реализации дальнейшей воли Божией. Следовательно, оно будет устраняться. Как посредством чего? В данном случае мы говорим о дарах Духа Божьего. То есть действие Духа Божьего всегда в соответствии с Его существующей волей. Написано Исаия 14 глава 24 стих. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. То есть, изучая волю Божью, человек также будет изучать и уже гарантированные Богом направления действия Его Духа. То есть, Дух Божий всегда движется в направлении Его воли. А это говорит о том, что Дух Божий и Его дары не действуют вразрез с Его намерениями, которые во благо, а не на зло. Дух Божий, Его дары не будут действовать вразрез с Его намерениями. Его записанная в Писании воля, она уже говорит человеку о том, в каком направлении действуют его дары. Как написано, Марка 16 глава 20 стих. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. То есть Дух Божий и его дары не действуют вразрез с его намерениями, с его волей. Значит, донося его волю, Дух Божий и его дары будут содействовать реализации воли Божией в жизни человека. Тогда, возможно, у кого-то на основании Писания может возникнуть вопрос. Что, есть воля Божия на уничтожение людей? Я знаю, что у многих возникает вопрос по Ветхому Завету. Так как в Писании записан не один случай, когда сходит Дух Божий, о котором мы говорим, и происходит уничтожение людей. Да, конечно, внешне оно выглядит именно так. Но на самом деле силой Божьей, Духом Божьим совершается уничтожение не людей, а греха. Потому что Бог сказал, что Он человеколюбивый. Следовательно, грех, который уничтожается, возможно, он стоял на пути реализации Божьего плана. Например, когда рука человека по какой-то причине стала гноиться, и есть вероятность возникновения гангрены, что врачи рекомендуют сделать человеку? Конечно, отрезать руку. Тем самым устранив очаг воспаления с рукой. Возможно, кто-то не видит особенно в этом разницы, но разница в мотиве действий. Бог есть любовь, и Его Дух, Его сила никогда не действует вразрез с Его любовью. По этой причине Бог ныне всем людям повсюду повелевает покаяться. Это записано в книге Деяния 17:30. Бог есть человеколюбивый. При этом Он никогда не идет вразрез со Своей волей. То есть на этой земле проявление Духа, проявление даров, покамесь всегда будет сопровождаться с проявлением восстановления чего-либо, или суда, или исправления. Ну, в большей степени это всегда будет связано с восстановлением, которое само по себе является устранением того, чего Бог не планировал. Во втором послании к Коринфянам, 2 глава 16 стих написано: «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Конечно, это не пугает тех, кто выполняет волю Божию и живет в соответствии с Его волей. Для, потому что все это помогает беспрепятственно действовать в осуществлении Его планов. То есть дары Духа Святого и Дух Божий, который имеет каждый верующий, и дары, которые имеет каждый верующий, они направлены на реализацию Его воли, на реализацию Его плана, Его намерений, в целом, которые есть отображение Его любви и явление Бога в Его любви. Это во многом будет разгружать ваше мышление в отношении даров Духа Святого. Потому что я знаю, что в большинстве случаев слово «дары Духа Святого» не идет в расшифровке со словом «дар», не идет в расшифровке со словом «любовь». В основном слово «дары Духа Святого» чаще всего религиозно воспринимается как что-то необходимое, для чтобы заслужить. Дары Духа Святого даны нам для того, чтобы в нашей жизни воплощалась и реализовалась воля Божья. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог желает, чтобы Его воля в нашей жизни реализовалась. Возможно, кто-то, конечно, будет недоволен в этом плане триединым Богом, что Бог использует свой дух для того, чтобы устранять все, что стоит на пути реализации Его воли. Кому-то бы хотелось продолжать совершать какие-то неправильные действия, но Бог меняться не будет. Поэтому, узнав из Писания, какой Бог, нам лучше научиться ходить в Его воле и, естественно, не идти вразрез с Его намерением. Потому что так дары действовать не будут. Давайте мы с вами подведем немножко итог того, о чем мы уже сказали. Во-первых, дары в Писании – это не только дары Духа Святого. Это дары человеку, а Святой Троице в целом. То есть, вот видите, когда мы уже сейчас закончили немножко рассматривать какую-то часть и рассматриваем снова то, о чем мы говорили, оно сразу разворачивается более понятно. Бог есть любовь. И каждая ипостась Его Троицы также есть проявление в любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это есть проявление Его любви, Его сущности. Отдать ради спасения. Так же самое это все сводится и к Духу Божьему, и к дарам Духа Божьего. Потому что это дары не одной личности Духа Святого. Это дары в целом Троице. В целом Бога, Сына и Троицы. Второе, что мы можем отметить из уже пройденных, полученных знаний, что всемогущество Бога во всем направлено на реализацию Его любви. Это тоже очень важный момент. На реализацию Его любви. Следовательно, каждый из даров Духа Святого направлен на реализацию Его любви. Вот почему Писание говорит: не имейте, потому что не просите, а просите и не получайте, потому что просите не на добро. Или просите с неправильным мотивом. Какой неправильный мотив? Это не любовь. Или не мотив, связанный с любовью. То есть, если вы будете ревновать о дарах, чтобы ходить в любви, чтобы являть любовь Божию к людям, то, естественно, не будет препятствий и ограничений для действия даров Духа Святого. То есть, мы можем с вами уверенно сказать, что основанием для действия в дарах Духа Святого должна быть любовь. Любовь к людям. Любовь к Богу, то есть любовь к Его творению. Это будет хорошее, правильное основание для действия в дарах Духа Святого. Так как всемогущество Бога, которое также проявляется и в дарах, оно направлено на реализацию Его любви. И третье, что мы можем отметить, это что действие Духа Божьего всегда в соответствии с Его уже существующей волей. действие Духа Божьего всегда в соответствии с Его уже существующей волей. То есть Дух Божий, естественно, и Его дары никогда не действуют вразрез с Его уже существующей волей. Следовательно, и дары Духа Святого, они всегда будут реализующими Его волю. Вот почему, когда мы служим кому-либо, проявление дара, оно всегда направлено на то, чтобы утвердить и явить волю Божью. Это во многом тоже наводит порядок в правильном понимании, что дары, они никогда не отводят в сторону от воли Божьей. Дары никогда не отмечают человека, они отмечают Бога, Его волю. Возможно, у вас есть воля знать что-то о человеке, и вы думаете, о, дар слова мудрости или слова знания поможет мне узнать, какие там у него помыслы. Нет, это мотив неправильный. Бог не утверждал в своей воле, что Он будет одному человеку помогать знать мысли другого человека. В Его воле, чтобы когда ты будешь узнавать чьи-то мысли или его помыслы, это будет в первую очередь направлять на то, чтобы помочь человеку выйти из каких-то проблем. Что есть воля Божия? Вывести человека из рабства проклятия. То есть я могу сказать так, что действие Духа Божьего всегда направлено на реализацию лета Господня или вывода человека из рабства проклятия. Это облегчает нам намного отношения в этом вопросе. То есть я уверен, и я верю, что воля Божия, чтобы каждый человек был свободный от рабства проклятия. Но я, с другой стороны, понимаю, что я лично вывести не могу человека из рабства проклятия. Но Бог сказал мне, идите и скажите. Идите, возлагайте руки, идите, служите. Потом Сам говорит, Он дал дары человекам, чтобы люди могли идти и от имени Бога являть Его волю. А Его воля, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть это во многом нам облегчает понимание, что если мы делаем то, на что есть воля Божья, то значит, делая это, мы можем иметь смело дерзновение, потому что Бог за нас, а если Он за нас, то кто против нас? Следовательно, и дары Духа Святого, мы можем, проявление даров Духа Святого в этой ситуации, мы можем задать гарантированно. Он всемогущий. Бог не ограничен. И дары Его не ограничены. Для нас это огромная поддержка, чтобы действовать в дерзновении. Потому что иногда люди думают, что дары Духа Святого, они не будут нарушать волю человека. Конечно, не будут нарушать волю человека. Но дары Духа Святого помогают увидеть то, что мешает человеку, именуя его волю. Как дар, допустим, слово знания. Вы можете знать что-то о человеке, даже то, что он вам и не открывает, и никогда бы не открыл. Но вы можете об этом знать, для того, чтобы привести человека к покаянию. То есть воля не нарушается. Просто сверхъестественным образом вы узнаете о человеке то, что мешает ему ходить в воле Божьей. Я еще раз отмечаю, проблема не человек, а грех. Поэтому Бог помогает через дары увидеть корень греха, или источник, или еще что-либо, чтобы устранить, чтобы не устранять человека вместе с грехом. Вы понимаете теперь любовь, в чем она проявляется. И в земном служении Иисуса мы это очень четко видим. Особенно, когда спросили Иисуса, кто согрешил, что он слепой. Иисус сказал, никто. Тем самым дал понять, что согрешил Адам, а он лишь просто, кто родился от Адама, от первого человека. В чем винить? В чем винить этого слепого? Он что, виноват, что он родился после греха в этот период времени? В чем его винить? Потому Бог не является обвиняющим. Бог есть ненавидящий грех и устраняющий грех. И если человек не будет держаться греха, естественно, и в отношении его не будет совершаться никаких действий. Но Бог настолько благ, что Он дал дары своим детям, чтобы Его дети служили людям и помогали им освобождаться от греха, освобождаться от тайных помыслов, от коренных, от корней проблем. Хорошо. Я вижу, что мы сегодня уже очень много аспектов затронули. Давайте я еще раз прочитаю 3 основных момента. Можете себе их записать, хотя мы уже их записывали. Дары в Писании – это не только дары Духа Святого. Это дары человеку от Святой Троицы в целом. Это первое. Второе, что мы можем отметить – всемогущество Бога во всем направлено на реализацию Его любви. И третье, что действие Духа Божьего всегда в соответствии с уже Его существующей волей. Вот такие 3 основные моменты мы можем отметить из сегодняшнего урока. И я верю, что эти 3 основные момента в сегодняшнем уроке, они помогут во многом формировать дальше правильное отношение к дарам. Заметьте, мы с вами на прошлой встрече отметили, что такое слово «дар» и слово «наследие». Это во многом помогло нам увидеть дары. Сегодня мы с вами увидели кое-что из Духа Божьего, из самой воли Божьей. То есть в целом у нас формируется то, что поможет нам потом свободно говорить о дарах и принимать действия этих даров. Слава Богу! То есть, возможно, у нас сегодня такой коротенький урок, но опять-таки я просто не хочу сейчас перегружать, потому что материал очень интересный сегодня. И я думаю, что если мы сейчас с вами пообщаемся по теме этого материала, затронем какие-то моменты, какие-то вопросы, то это во многом поможет нам дальше быть более готовыми к слушанию того материала, который связан именно с дарами. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Бога и приступим к общению. Я верю, что в общении, возможно, откроются еще какие-то интересные стороны, которые стоит отметить и поговорить о них. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Ты ведешь нас Духом Твоим Святым, чтобы мы ходили во всех способностях и возможностях Твоего Духа. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свои дары и учишь нас, как ходить в дарах Духа Святого, как жить в дарах Духа Святого, как служить в дарах Духа Святого. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы с благодарением принимаем действие даров Духа Святого. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас главой, а не хвостом. На высоте, а не внизу. И да будем мы в благословение для многих народов. Во имя Иисуса. Аминь.